Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня журналист, публицист Леонид Радзиховский. Здравствуйте, Леонид Александрович.
Добрый день.
Давайте сначала по новостям пройдем, а потом посмотрим на 16-й год вообще в целом. Такая у нас, такой план. Ну и начнем вот с чего. У нас есть господин Навальный, который возжелал стать президентом Российской Федерации, по крайней мере, официально уже об этом заявил, что планирует выдвигаться в качестве кандидата в президенты в 2018 году. Отмечаете для себя эти события?
Ну, интересно, конечно. В общем, ожидаемо, но, тем не менее, любопытно, да. В его положении правильно делает. Естественно, в 18-м он никем не станет, это он понимает не хуже всех остальных, но тренироваться надо, напоминать о себе надо, бороться надо, так что действует абсолютно грамотно.
Это нужно прежде всего ему или нужно властям, или нужно всем нам? Вот для кого вот это?
Ну, прежде всего, естественно, поскольку это делает он, то это нужно, естественно, ему. Ему это нужно для, как минимум, сохранения своего политического капитала, как максимум для увеличения, потому что если его снимут с дистанции, хорошо, боятся. Если его не снимут, то у него появляется трибуна. Кроме того, для того, чтобы стать кандидатом в президенты, насколько я понимаю, недостаточно объявить, вот я тут в эфире объявлю, сбор подписей, по-видимому, вот это все. Это оргработа, это занять своих сторонников, это конкретная цель, это деятельность. То есть это все абсолютно правильно, абсолютно разумно для него. Если эта деятельность увенчается каким-то успехом, то есть он соберет нужное количество подписей, выйдет в эфир, то это вообще колоссальный успех. Он будет стоять.
Кстати, ролик не посмотрели еще ролик, в котором он заявляет о своем намерении?
Нет.
А посмотрите, интересно. Интересно хотя бы потому, что многие из тех, кто просто вот как бы наискосок по диагонали посмотрели это видео, обращают внимание на некие общие черты, которые появляются у Алексея Анатольевича и которые присутствовали у Бориса Николаевича Ельцина. То ли по жестикуляции, то ли внешне он как-то похож.
Внешне он похож немножко, да, немножко похож. Ситуация не похожа. Пока, во всяком случае, и не думаю, что она к 18-му году станет похожа, если вы имеете в виду первый выбор 91-го года, да, когда Ельцин. Вот, ну, неважно, ситуация, времена не выбирают, в них живут и умирают. Какая ситуация есть, такая есть. Короче, если его снимают, ему хорошо, его боятся. Он загружает деятельностью своих людей, ему хорошо, у них появляется конкретная оперативная цель. Если подписи бракуют, ему хорошо, его боятся. Если подписи не бракуют, он выходит на трибуну, ему очень хорошо, он получает огромную трибуну. Понятно, что ни в каких дебатах никакой Путин участвовать не будет. Зато Зюганова, Жирика, Явлинского и прочих, я думаю, Навальный сделает как бог черепаху. Потому что, понятно почему. Потому что они боятся острых вопросов, а он не боится острых вопросов. Они боятся, они играют поддавки, он будет играть или изображать игру, или играть по-настоящему не в поддавки. Они катятся между, значит, палочками, между флажками, он катится поперек флажков. Поэтому в любом случае ему хорошо.
А нет ощущения, что он пока еще на такую действительно широкую аудиторию не выходил, и достаточного опыта, например, у него нет. А здесь ему впервые придется находить общий язык с тем избирателем, с которым он толком еще не знаком. Одно дело московская публика, которая его уже знает, а другое дело объяснять всем гражданам остальным в Российской Федерации, кто он такой и для чего он пришел.
Так и хорошо. Тренироваться надо, но еще раз повторяю, даже если бы вообразить, что мы идеальная страна, где идеальная демократия, где нет никакого административного трения, где все катится просто так, ну, трудно представить, что человек не Трамп с его миллиардами и с его все-таки огромным пиар-опытом, а человек просто так, с улицы, не имеющий ни денег, ничего, становится президентом с первой попытки. Вообразить это довольно трудно. А вот возможность увеличить свою капитализацию политическую в разы, она теоретически есть. Но я не думаю, что его, ну, по крайней мере, сегодня, через что будет через полтора года, кто его знает. Но не думаю, исходя из сегодняшней ситуации, что его допустят пустят козла в огород. Я думаю, что не пустят.
Почему? Ну, есть запрос на определенную легитимность на этих выборах в Государственную Думу. Это многократно повторялось. Другое дело, что многие спорят о том, нашло ли это отражение в ходе самих выборов. Но запрос такой на легитимность, он все явственнее. И для того, чтобы доказать всем в Российской Федерации, за пределами Российской Федерации о том, что, эй, мы строим настоящую демократию, почему бы не допустить Навального, понимая прекрасно, что он проиграет, но шансов практически нет.
Разумеется, шансов у него победить нет, это правда. Но шансов набрать много миллионов голосов, если ему дадут действительно выйти на широкий экран, у него много. Еще раз повторяю, эти шансы связаны с тем, что публика, измученная нарзаном в лице Зюганова, Жириновского и так далее, то есть измученная заведомыми шоуменами, которые не могут говорить о том, не могут говорить об этом, у которых 50 скелетов в шкафу, которые просто выходят в пятый раз, которым просто по 70 лет. И вот просто на контрасте человек, который может и будет говорить и про то, и про это, и про Сечина, и про Путина, и про родственников Путина, и про пятое, и про десятое, и новый человек, свежее лицо, и молодой человек, и так далее, такой человек имеет шансы получить очень много голосов при свободном выступлении по телевизору. Поэтому зачем, на кой черт власти такая легитимность нужна? А что касается запроса на легитимность, а в чем выборы нелегитимны? Собрали голоса, голоса неправильные, фальсифицированные. 10 тысяч троллей в интернете напишут, что понятно, что эти голоса ему накидало ЦРУ, или если к этому моменту у нас будут хорошие отношения с Америкой, просто накидала мировая.
Ну, просто в этом случае все останутся при своем. Ну, то есть, да? Никак не изменится повестка абсолютно.
И хорошо, все при своем. В тяжелой борьбе с опытными тяжеловесами Зюгановым, Жириновским, Мироновым, Явлинским. В этой тяжелой борьбе Путин одержал уверенную победу над всеми тяжеловесами. В чем он нелегитимен? Он абсолютно легитимен. А искать приключений на свою шею, а зачем это надо Владимиру Владимировичу? Дело в том, что у нас существует какая-то странная, вот такая у некоторых людей, какое-то странное такое представление, что легитимность – это когда интересно группе московских тусовщиков. Нет, легитимность – это просто, когда вы собрали 80% голосов, из которых пусть даже энное количество заставили военные такие-сякие, но все равно по определению реально за вас голосует там 60-70%. Все это есть легитимность. Кого вам еще легитимности надо? Поэтому мне кажется, что устраивать этот вот цирк, эти вот прыжки под куполом цирка с Навальным, зачем это Путину? Я, честно говоря, я не знаю, Путин
человек хитрый. Про Навального поговорили, про власть поговорили, а про нас-то еще не упомянули. А нам-то вообще это надо? Мы – это граждане Российской Федерации. Мы разные, но так или иначе.
Ну, гражданам Российской Федерации, прежде всего, мне кажется, безумно, невыносимо, скучно, фантастически, тоскливо от того, что в России изображается под видом политика. Единственное, что в России есть живого, это внешняя так называемая политика, то есть пиар, ругань в адрес врагов Америки там и так далее. Обратите внимание, что на всех этих бесноватых шоу по-настоящему начинают кататься по полу и рвать зубами паркет, только когда речь идет об Америке, Украине, Сирии и так далее. Внутри страны идет такой нуднейший гундеж и бубнеж абсолютно ни о чем. Да и нет, не говорите, черное и белое не называйте. У нас коррупция, но нет коррупционеров. У нас бесконечное безобразие в том, всем пятом, десятом, но нет виноватых, кроме Улюкаева, которого уже давно объявили, еще до посадки в тюрьму виноват. У нас экономика не растет, но почему, неизвестно. У нас пенсии плохие, но это как бы погода. Нет интриги, нет образа врага, не с кем бороться. Невыносимо тоскливая внутренняя политика.
Но это и плюс, потому что уже как практически нивелировались разговоры о пятой колонии.
Ну уж я там не знаю, для кого это плюс, для кого это минус, но это безумно скучно. Ведь политика современная, как мы это видим на примере Трампа и так далее, это прежде всего шоу. А шоу во внутренней политике у нас просто нет. Это безумная, невыносимая тоска.
Так у нас шоу всегда с определенным запросом. Запросом повесить своего оппонента на ближайшем фонарном столбу. Да. Мы так привыкли к этому. Да. Так, может быть, стоит погасить действительно градус? И сейчас его погасили?
Его погасили, но людям-то, вы спрашиваете, нужно ли это людям? Я отвечаю, людям безумно, невыносимо скучно. У них есть нейрон. Нейрон интриги, нейрон новизны, нейрон свежей информации. с точки зрения раздражения этого нейрона интриги и новизны, появление Навального было бы людям очень интересно, они бы взбодрились. Вместо того, чтобы в тысячный раз обсуждать, какие фашисты на Украине, какие подлецы американцы, что они зря печатают свои бумажки доллары, а мы вынуждены их принимать, и что НАТО своими щупальцами, и так далее, и так далее. Вот вместо в тысячный раз повторения этих сказок, люди бы почувствовали какую-то реальную интригу. Это первое, что людям выгодно. Второе, что людям могло бы быть выгодно теоретически, это если бы Навальный действительно расшевелил это болото, собрал бы много миллионов голосов, то вопросы, которые он поставил бы, а вопросы-то очевидные, это об увеличении расходов там на социальные. То есть это те же вопросы, которые будут ставить все, и Зюганов, и Жириновский, и Явлинский, а что им еще ставить? И сам Путин. Побольше пенсий, побольше больниц, побольше школ.
Поменьше коррупционеров.
Поменьше коррупционеров, за все хорошее против всего плохого. Да. Это все будут говорить. Но в исполнении Навального, острым, злобным, направленным лично против Путина, обостренным, раскаленным, это могло бы расшевелить государственные органы. Действительно, ведь кот спит, когда нет мышей. Когда появляются мыши и начинают шмыгать у него под носом, он тоже как-то просыпается. Значит, если нету никакого сопротивления материала, если выступают с тем же бубнежом одни и те же статисты годами, то почему власть вообще будет шевелиться? Да пропадите вы пропадом. Если она чувствует хотя бы малейший привкус опасности, малейший привкус конкуренции, малейший привкус угрозы, то она может теоретически начать хотя бы чуть-чуть шевелиться именно в этом направлении. Так что и в этом плане это было бы полезно. Ну и, в принципе, я-то считаю, что вообще сменяемость высшей власти – это вещь желательная. Она не гарантирует ни экономического процветания, ни социального процветания, но гарантий в мире вообще не бывает. Тем не менее, несменяемость высшей власти гарантирует бронзовение этой власти, гарантирует запредельный уровень халуяжа, гарантирует маразм на разных этапах и на разных ступеньках государственной лестницы. Поэтому, в принципе, сменяемость – вещь полезная. Другое дело, что эта сменяемость даже в развитых демократиях часто сводится действительно к довольно дурацким популистским играм. Но какой должна быть сменяемость при минимуме популизма – это вопрос сложный. Может быть, такой, как в Китае, где сменяемость есть, а популизма значительно меньше, потому что сменяется не в ходе шоу предвыборных, а в ходе каких-то подковерных драк в ЦК партии Китая. Я не знаю, как, и никто не знает, политология не придумала способа минимизировать.
Есть такое ощущение, что мы ждем какого-то светлого момента, когда нам сделают то ли прививку от вот таких заявлений безответственных, от популистов.
Это невозможно.
Почему нет?
Ну, потому что нигде этого нет. Во всем мире побеждают или, по крайней мере, делают безумно популистские заявления, нелепо, неадекватно популистские заявления. Так выиграл Трамп. Легко представить, какие популистские заявления последуют в 2017 году во Франции на выборах президента. А ведь Франция – это страна, так же, как и Америка, с 230-летней историей демократии, открытой демократии.
В Швейцарии проводят опрос: давайте, граждане Швейцарии, мы сделаем всем хорошо и сделаем у нас минимальный доход для каждого гражданина. И они говорят: нет, слушайте, нам это не надо.
Это эксклюзивная ситуация. Все-таки таких стран, как Швейцария, Дания, Люксембург, их очень мало. В больших странах, относительно больших странах, много очень бедных людей. Как в России, как в Америке, где много очень бедных людей, реально бедных.
Поэтому популизм здесь будет работать
Поэтому
всегда.
Поэтому популизм всегда имеет огромную питательную среду. В больших странах очень много мигрантов. Вот в Швейцарии, как я понимаю, их значительно меньше и так далее. Однородная, относительно сытая, относительно подготовленная социальная среда, да, в ней чисто популистский выбор, то есть публичный выбор, где обязательно будет популизм, относительно безопасный. Неоднородная, с громадным разрывом богатых и бедных, с национальными противоречиями, с территориальными противоречиями среда, она, конечно, против вируса популизма бессильно.
Ну, тогда мы обречены практически, мы бегаем по замкнутому кругу, потому что прививку нам никто не сделает, разрыв сохраняется, а то и увеличивается. Значит, популистские все вот эти тезисы, они будут пользоваться спросом, а значит, для того, чтобы избежать избрания какого-то президента-популиста, лучше повременить с вот этой прозрачной, абсолютно чистой демократией. Получается так?
Ну, конечно, так, но дело в том, что это не круг, это, как давно уже сказал Герр Гегель, спираль. Мы бегаем, мы, это не только Россия, все человечество бегает по спирали. Почему? Вот вследствие каких необъяснимых причин сейчас не положено то, что было положено 100 лет назад, ведь толком объяснить-то никто не может, но это факт. Не положено бить детей в школе, и, в общем, не положено бить их даже дома. Не положено открыто считать, что женщина – человек второго сорта. Не положено презирать, откровенно презирать бедняков. Не положено, чтобы были открытые, публичные, разрешенные, законные социальные сословные градации дворяне и крестьяне. Даже царь, хотя в России очевидное самодержавие, и то не положен. Положено его называть президентом, и более того, положено устраивать для его легитимации, как вы же и говорите, какое-то шоу с выборами. Почему? Ведь мы ходим по кругу. Да, мы ходим по кругу, совершенно верно. Но это не круг, это спираль. Откуда-то, и никто, в общем, не знает откуда на самом деле, появляются какие-то вектора, которые заставляют людей меняться. Ну вот заставляют. Вот, и мы меняемся. Но мы меняемся как? Ведь Россия ни одного из этих вещей, о которых я сейчас говорил, сама не придумала. Мы повторяем, как, собственно говоря, почти все страны в мире, вот стран, которые запускают эти новые идейки, их очень мало. А все остальные идут за ними, идут задом наперед, идут ругаясь, идут отпихиваясь, идут проклиная, идут плюясь, но идут. Вот, скажем, ну, не положено... Я, кстати, сторонник смертной казни, но у нас она не положена. Почему? Мы сами до этого дошли? Да нет, конечно. Нас заставляют.
Да.
И так во всем.
Вот сейчас про возможный новый вектор, который мы сейчас там изберем вдруг, да, это заявление, которое сейчас в годовщину Беловежских соглашений, 8 декабря они были, они там звучат периодически, и последний, кто сделал заявление, это Михаил Сергеевич Горбачев, который верит в создание Союза в границах бывшего СССР, он не верит в воссоздание Союза Советских Социалистических Республик, но верит в то, что Союз вот здесь какой-то будет воссоздан. Возможно, это будет нашим вектором, возможно, здесь мы увидим нашу цель и сами выйдем на какой-то виток спирали или нет.
Ну, если Горбачев станет президентом, то возможно.
Нет, все, Михаил Сергеевич, он просто высказывает какие-то свои суждения. Мы уже не верим в то, что он станет президентом.
Ну, почему же не верим? Может, он верит? Он же не сказал, что он не верит, что я буду президентом. Он сказал, я верю, что будет союз. О себе-то он, по-моему, не сказал ничего.
Человек старенький уже, мы его пока всерьез не воспринимаем.
Следующий, а я и заявление его всерьез не воспринимаю.
Почему?
Ну, в следующей реинкарнации, может, он будет президентом Союза. Это, пусть он воссоздаст. Ну, потому что прошло 25 лет, появилось 14 новых государств, которые совершенно не хотят терять ни в чем, вообще ни в чем, свою государственную самостоятельность, свой государственный суверенитет. Примером, блестящим примером воссоздания Союза является существующий уже 20 лет или 15 лет, не знаю сколько, никто не знает сколько, никто не помнит сколько. Существующий уже 15 лет новое интересное территориально-государственное образование, единое государство Россия-Белоруссия. Вот вы знаете, что мы с вами живем отнюдь не в России,
а в союзном государстве России
и Беларуси. Вы это знаете?
Не, иронизировать можно сколько угодно.
Я не
иронизирую. Но граждане России и Белоруссии свободно могут перемещаться и там, и здесь, свободно могут находить работу и там, и здесь, и никто их ни к чему толком не принуждает. Они, да, существуют.
Я совершенно не иронизирую, я просто констатирую. Совершенно верно. Возможность для более свободного перемещения людей, ну, скажем, как в пределах Евросоюза, да, она вполне возможна, безусловно. Я не уверен, что гражданам России от этого будет очень хорошо, потому что, насколько я понимаю, наши братские чувства есть к Советскому Союзу, то есть к фильмам Рязанова «Ирония судьбы» и «Легким паром». Вот к Рязановскому Союзу у нас симпатия есть, а к реальному Союзу с реальным Таджикистаном и Узбекистаном, то есть с их гражданами, которые сюда приедут отнюдь не как рабы, а как полноправные люди, по-моему, этих симпатий у ностальгирующих по Союзу намного меньше. Но, тем не менее, возможность свободного перемещения людей, вполне возможно, что она и будет с частью, скажем, республик. Но абсолютно невозможно, чтобы государства, эти 14 республик, которые входили в бывшую СССР, чтобы они хотя бы отчасти своих прав отказались. Еще раз повторяю, вот пример Белоруссии и России.
Хорошо, давайте пример Европейского Союза возьмем. Союз угля и стали. Для того, чтобы больше не воевать. Франция и Германия, в конце концов, договариваются о том, что давайте мы сделаем, свяжем себя так экономически, чтобы не было даже повода начинать какое-то очередное противостояние.
Ну, видите, это вопрос довольно длинный, но я постараюсь коротко. Значит, с моей точки зрения, никакие экономические противостояния никогда не были причиной никакой войны. Причины войн совсем другие. Это идеологические сверхценные идеи, это чересчур большой тестостерон у слишком большого молодого населения, это национальные идеи и так далее. Любая война экономически только разрушительна для государства. Отдельные люди, конечно, обогащаются, отдельные компании обогащаются. Для государства она разрушительна. Но дело не в этом. В Европе войн не будет никогда. Тем более, что главное, из-за чего всегда воевали, то есть границы, в Европе потеряли всякий смысл. Вот три раза воевала Франция с Германией за Эльзас. И теперь вдруг они осознали, что они воевали ни за что. Потому что граница, проходит ли она по Эльзасу со стороны Франции или по Эльзасу со стороны Германии, не имеет, как выяснилось, абсолютно никакого практического и теоретического значения.
Теперь-то точно.
Теперь-то точно. Но Европейский Союз имеет одно достоинство, которого нет и не может быть у объединения республик бывшего Советского Союза. Он не имеет одной доминирующей страны. Как минимум, там есть две доминирующие страны, это Германия
и Франция.
И несколько стран примерно сопоставимого веса. Это Италия, допустим, в меньшей степени это Испания. Раньше была, естественно, Англия, она вышла и так далее. Любое объединение в рамках бывшего Советского Союза – это объединение вокруг России. Почему, собственно, эта идея пользуется популярностью в России? Потому что нравится слово «Российская империя». Все понимают, что это объединение вокруг России. Но точно по этой же причине, это также точно понимают и в других республиках, и там это не нравится, здесь это нравится, а там это не нравится.
Союз равных партнеров невозможен, а неравный союз – это уже не совсем
союз. Это не союз, это империя. Если бы немцы предложили французам, давайте объединимся, без Гитлера, без концлагерей, без расстрелов, без заложников, ну, просто объединимся вокруг Германии. Ну, такая маленькая деталь, при этом Германия будет от Парижа, вот как была оккупированная зона, до Варшавы. Но мы будем на равных, мы не будем делить людей по сортам, у нас не будет расстрелов, казней. Давайте объединимся. Ответом была бы война. Ответом была бы новая европейская война. А объединиться на равных, да. Не объединиться, просто стереть границы. Стереть многочисленные разлиты, это пожалуйста. Но в бывшем Советском Союзе это по определению невозможно. Узбеки и таджики, с которыми я довольно много, кстати, разговаривал, очень жалеют о Советском Союзе, очень хотят, чтобы он вернулся, потому что они стали жить гораздо хуже. Они хотят приезжать сюда как полноправные люди, а не как рабы. Но когда им говоришь, а вы хотели бы ликвидировать ваше государство? Они говорят, нет, зачем? Я говорю, ну как, ну в Советском Союзе же у вас не было государств, а государства пусть будут. Я говорю, подождите, ну вот вы хотите на равных, как граждане. Значит, единая страна, да, единая страна – это хорошо. А ликвидировать Узбекистан? Нет, ликвидировать Узбекистан – это нехорошо. Я говорю, ну а как же? Ну вот так, чтобы мы могли приезжать на равных, чтобы единая страна. Но Узбекистан – это Узбекистан, а Россия – это Россия.
То есть для вас очевидны противоречия, которые непреодолимы в нынешних условиях.
Абсолютно.
С нами журналист, публицист Леонид Радзиховский. Мы работаем в прямом эфире. Телефон 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-894-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Я вижу, что вы пишете, но к вашим вопросам мы перейдем чуть позже, а сейчас новости.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Сегодня в пиджаках журналист-публицист Леонид Радзиховский, у микрофона Владимир Карпов. Но еще одна тема, коротенько пройдем по итогам года. Я просто обратил внимание, в российской газете вы уже так потихонечку раскачиваясь начали подводить некие итоги 2016 года, и такое ощущение, что Леонид Радзиховский зевал, когда писал, подводя итоги. Ну, то есть, как будто и выделить, отметить нечего.
Нет, ну, я-то подводил внутренние итоги. Внутренние итоги, мы об этом уже говорили в первой части, они действительно невероятно скучные, невероятно серые, поскольку внутренней политики у нас нет. А из ничего и выйдет ничего. Итоги нуля равны нулю. Но итоги года интересные. Это необычный год, это содержательный год. Во внешней политике, а это, конечно, в свою очередь, несомненно, повлияет на Россию. Причем может повлиять вполне существенно. Вот сейчас только что я услышал новость, что Трамп назначил госсекретарем этого самого президента.
Из ExxonMobil, да.
ExxonMobil. Вот. Это вам не назначение министра внутренних дел новой Российской Федерации. Или даже министра иностранных дел Российской Федерации. Это существенное для России событие, поэтому, между прочим, все внимание российских журналистов и людей, которые интересуются политикой, оно всегда направлено вовне, а не внутрь. Потому что внутри страны все понятно. У нас действительно самодержавная власть, которая мало, на самом деле, очень мало что меняет внутри страны, которая держит внутри страны вот все так плотно взявшись за ручки кресла, чтобы ничего не распалось, ничего не рассыпалось. Идея одна – держаться плотно, чтобы не разлетелось. И по возможности ничего не делать, минимализировать любые движения. Вся надежда на трение.
Кстати, обратите внимание, это пользуется спросом. Если так вовне границы выйти Российской Федерации, то там все больше обращают внимание и говорят, смотрите, как у них.
Нет, ну это ерунда.
В их действиях есть логика.
Нет, они, понимаете, там это надо тоже разделять. Это пользуется спросом, прежде всего, внутри России, потому что людям внушают, отчасти врут, отчасти правду внушают, что перемены очень опасны. Это пользуется большим спросом внутри России. Что касается вне России, то им глубоко плевать на нашу внутреннюю политику, они ее вообще знать не знают. А интересует их одно, то, что Россия была против, воспринималась как игрок, против Обамы, против глобалистов, против того либерального, глобального нового мира, который действительно раздражает очень многих не только в России, но и в третьем мире, и, как мы теперь видим, раздражает очень многих в самой Америке и в самом Евросоюзе, то есть в цитадели как раз этих самых глобалистов и этого самого прекрасного нового либерального мира, очень многих он раздражает. И поэтому тот, кто против него выступает, и выступает достаточно громко и последовательно, хотя и не вполне четко, громко, постоянно, но не вполне четко, а это Путин, он, соответственно, вызывает симпатии. Поэтому отсюда симпатия к Путину, отсюда интерес к России. Но в этом плане как раз крупное, очень крупное поражение, политическое поражение неоглобалистов, поражение неолибералов, поражение вот этого глобального либерально-демократического мира, или, если хотите, этой глобально-либерально-демократического проекта, утопии этой, это, конечно, очень существенное событие, которое выделяет 2016 год на фоне других годов, и которое будет иметь весьма вероятно, почти наверняка, и большие общие последствия для всего этого шарика, и немалые последствия для России конкретно. Причем, видимо, очень скоро. Но если говорить конкретно о России, то уж чего конкретнее. Значит, госсекретарь, кстати сказать, редкий случай, госсекретарь США, кавалер Ордена Дружбы Народов Российской Федерации. Это примерно так же странно, как если бы в России министром иностранных дел назначили кавалера какого-то американского ордена. Вот у нас был министр иностранных дел Козырев, которого все ненавидели за то, что он проамериканский. Но американцы его орденами не награждали. По крайней мере, его не награждали до того, как он стал министром иностранных дел России. Вот когда он ушел с этого поста, он вроде получил гражданство американское, не знаю. Но, короче говоря, когда он был министром, он не был кавалером иностранных орденов. Но неважно. Так, в общем, этот самый дядька, значит, президент ExxonMobil, он прямо говорил много раз, что он против санкций. И мне довольно трудно себе представить, что такой человек, независимый президент ExxonMobil, стал госсекретарем для того, чтобы поменять свою точку зрения, вытянуться по стойке смирно перед начальником и сказать: отныне я за санкции, санкции нужны и так далее. У него независимое достаточно положение, и если он согласился стать госсекретарем, то вполне возможно, не 100%, но вполне возможно, что для того, чтобы реализовывать именно свои представления о прекрасном. Например, отменить санкции. Дальше, в следующем году во Франции выборы президента. Уже никто практически не сомневается. Да, мы знаем, что соцопросы часто врут. Пример истории с США показал, что соцопросы врут. Хотя, кстати, Клинтон набрала на 2 миллиона голосов больше, чем Трамп. Но, тем не менее, по их закону там ошиблись социологи. Так вот, все социологи в один голос говорят, что президентом Франции станет этот самый Франсуа Вийон, как я его все время не могу удержать. Ну, Файон этот их.
Понимаю, Вийон, да, Фион. Галлист.
Галлист, который категорически против санкций, который друг-приятель Путина. И все в один голос говорят, что во второй тур он выйдет вместе с мадам Ле Пен, которая еще больше против санкций, которая еще больше друг Путина, которая просто влюблена в Путина. Значит, так ли, сяк ли, по итогам выборов президентом Франции становится противник санкций. Но в Евросоюзе, где и так хватает противников санкций, и их сдерживала только воля Соединенных Штатов и консенсус Париж-Берлин. Если этот консенсус разваливается, Париж-Берлин, а воля Соединенных Штатов меняется, то санкции летят. Таким образом, с большой вероятностью, с очень большой вероятностью, можно предполагать, что в следующем году санкции отменят. Ну, разумеется, Россия тоже для этого должна сделать некоторые вещи, но ничего сверхъестественного, я думаю, никто от нее не ждет. Просто прекратить, окончательно заморозить, намертво заморозить ситуацию в Донбассе, никто ни в кого не стреляет, и вообще забыть, плюнуть, растереть, проехать мимо, все, точка и ша. Я думаю, что при настроениях этих новых европейских лидеров это весьма вероятная перемена, существенная для России.
Мы в этом новом мире, хочется прямо сразу добавить, прекрасном. А субъектны или объектны, в вашем понимании?
Ну, мы, разумеется, объекты, по той простой причине, что предложить нам этому новому миру абсолютно нечего. И вот это некоторая парадоксальная ситуация. Путин одержал крупнейшую, одну из крупнейших в своей богатой истории политическую победу. 2 или 3 года назад Путин казался абсолютным маргиналом, абсолютным фейком, который один против всех, который противостоит консолидированной, разумной, взвешенной, цивилизованной позиции Запада, а он просто хулиган со двора, лиговский хулиган против джентльменов. Шарик повернулся, и внезапно Путин оказался в мейнстриме. И внезапно оказалось, что Путин, который эти годы держался, не менял свою позицию.
С 2007-го, с Мюнхенской речи.
Да, он оказался в мейнстриме, он оказался победителем. Но это тот случай, когда победитель не только не получает ничего, а победитель очень многое теряет. Почему? Потому что тут уже нам надо обратиться к внутренней российской ситуации. В 10-й раз я могу повторить то, что я говорил. Вся интересность, весь рейтинг, вся интрига российской политики – состояло в том, что Путин – мальчик наоборот, что он борется. Бороться и искать.
Найти и не сдаваться.
Найти и перепрятать, потому что после того, как вы нашли, делать-то нечего. Ведь от того, что он стал в мейнстриме, и даже от того, что отменят санкции, мы не станем ни технологически передовой, ни экономически огромной, ни социально развитой. Мы останемся самими собой. А бороться-то будет не с кем. А интересность-то, а интрига-то, тогда, а накал борьбы-то пропадает.
Тогда будем бороться за, Леонид Александрович, ну что уж.
А бороться за трудно. Бороться за надо с кем-то. Пятая колонна исчезает, потому что что же это за... Чья же это колонна? Враги растворяются в тумане моря голубом. Колонна исчезает. осажденная крепость внезапно не осаждена.
Крепость ли она? Крепнут отношения с западными партнерами. Не только Китай теперь у нас в качестве главного партнера рассматривается, но еще и ряд стран Европы, а то и Соединенные Штаты Америки. И появляются какие-то новые блестящие перспективы. Еще года два, как минимум, можно протянуть на этих ожиданиях.
Ленин, да, совершенно верно. Можно раздуть и раздуют наверняка огромную пиаровскую кампанию. Путин всех переиграл, точнее, Путин всех пересидел. Путин одержал очередную блестящую победу, это раздуто будет, но это скучно, потому что в нашей психологии, и не только в нашей, интересна борьба, противостояние. Когда борьбы нет, то тогда может быть хорошо, если без, по итогам борьбы вы получаете огромный приз, а приза-то мы не получим.
Леонид Радзиховский с нами. Сейчас уже перехожу к вопросам наших слушателей. Минут 6-7 этому уделим. Ну и поехали. Алекс Пол уже написал о том, что опять плохо. Как вы достали это к вам, Леонид Александрович? У вас что не происходит, все плохо.
Я сказал, что плохо?
Да.
Это уже проблема восприятия слушателя. Он что не слышит, все ему слышится плохо.
Нет, но вы же сами рассказываете о том, что эдак не очень хорошо. Мы здесь
я
против
говорю,
всех.
Я говорю, скучно будет.
Хорошо принимается. Поехали. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Роберт, Москва.
Да, Роберт.
Вот как представитель бизнеса хотел бы сказать. Вот получается, что вот санкции закончатся, да, и бизнес пойдет вверх.
Почему?
Чем же это плохо-то?
Почему пойдет вверх?
Ну, во-первых, нормализуется курс, активизируется покупательская способность граждан.
Хорошо, принимается. Роберт уже живет ожиданиями.
Я лично рад за Роберта. Значит, бизнес отчасти, несомненно, пойдет вверх. Но эффект восстановления, уважаемый Роберт, будет не так велик, потому что должен вам, к сожалению, напомнить, что в 2011 и 2012, и, увы, 2013 году, когда никаких санкций абсолютно не было, а цена на нефть была, простите, не 50 и не 60, а 110, бизнес вверх не шел по той простой причине, что статистика Росстата говорила, мы растем на 1% в год, что очень мало, застой. Таким образом, в самом лучшем случае мы возвращаемся туда, откуда ушли, в 2012-2013 год. Это первое.
Но уже на другом витке спирали, Леонид Александрович.
Вот именно, на другом витке, когда при этом еще и пропал эффект той самой политической борьбы. Но это не все. За годы, значит, санкций у нас некоторые виды бизнеса очень хорошо поднялись, например, сельское хозяйство. И поднялось оно именно благодаря реально, благодаря этому самому импортозамещению. А если импорт будет замещен дружбой с Трампом и с госсекретарем США, то для сельского хозяйства это не очень хорошо. О чем, кстати, Путин говорил. Он сказал, я сторонник того, чтобы санкции в сельском хозяйстве отменять в последнюю очередь. Но, простите, европейцы не будут отменять санкции так, как выгодно нам. Они будут отменять санкции так, как выгодно им. А для них наиболее неприятные санкции, те, которые наиболее приятны для нас. То есть санкции в области сельского хозяйства. Я согласен с Робертом полностью, что эта отмена санкций, если она произойдет, конечно, будет означать взрывной рост биржевых индексов и тому подобных радостей, но у нас на бирже играет очень небольшое количество людей, а вот реальная экономика, связанная с ценой рабочей силы, с технологиями, с инновациями, с внутренними проблемами, связанными с демографией, с законами, она же не изменится от того, что санкции отменят.
7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Что-то вы прыгали с темы на тему. Я про Навального хотел рассказать.
Давайте.
Интересный момент. У меня человек работал, когда он баллотировался в мэра Москвы.
Да.
В общем, идея, в принципе, у него есть определенная команда, и достаточно немаленькая команда, которая помогает ему во всем и вся. Там, конечно, много и волонтеров, но в основном, конечно, все люди работают за деньги. Так вот, для Навального любое баллотирование куда-либо и выход на какую-то площадку – это некий бизнес. Есть определенные спонсоры, которые готовы ему за это платить. Сейчас в большей или меньшей степени, это уж мы посмотрим где-то через полгода. Вот. Но на данный момент в любом случае, я просто что хочу сказать, что бы он ни говорил, и как честно, и кому-то конкретно в глаза бы он ни говорил, это его инструмент. Говорить он умеет, и он знает, что говорить. Об этом может говорить кто угодно, и мы, в принципе, много какой-то информации, даже, может быть, инсайдерской, знаем. Но вопрос вот в чем. У него нет идеологии, для чего он выходит туда, с точки зрения идеологии. Он выходит туда только из-за денег. Вот человек, который с ним работал, ему это очень не понравилось.
И он ушел.
Хорошо. И он ушел, да, потому что, ну, это неинтересно.
Спасибо. Запрос на идеологию,
обратите внимание. Да, на фоне абсолютно честных и высокоидейных российских политиков Навальный смотрится чудовищно. Как посмотришь на Жириновского, на Зюганова, на Миронова, то просто волосы дыбом встают. Это люди...
Это у вас.
Это действительно
бессеребренники. А людям
нравится. Я и говорю, это нравится, что они действительно бессеребренники, что деньги им абсолютно не нужны, что политика для них не бизнес, а глубоко выстраданное, глубоко личное служение людям. И вот на фоне этих службистов, на фоне этих идеологов, на фоне этих, я бы сказал, страстотерпцев, Навальный, которому нужны деньги, какая мерзость.
Да.
Я просто потрясен.
Не, а
мне в голову не приходит, что Навальному нужны деньги.
Выйдет политик, который говорит, давайте скинемся на мою избирательную кампанию, причем скажет это на всю страну.
Да.
Его же не поймут. Понимаете, в этом трагедия того же.
А ему не надо это говорить, как нам только что подсказал слушатель, у этого негодяя есть спонсор, у других-то спонсоров нет, они же работают бесплатно, Святым Духом питаются. Это, понимаете, из серии вот такой, чтобы опозорить человека, надо сказать, что он какает. Вот никто этого не делает, а он подлец. Вы только представьте, он ходит в уборную, садится на стульчак, а дальше я говорить не могу. У меня просто сил нет.
Да и время наше подошло к концу. С нами был Леонид Радзиховский. Вот на такой ноте мы и завершаем нашу сегодняшнюю программу «Пиджаки». Спасибо, Леонид Александрович.
Пожалуйста.
Приходите еще.
Ну, знаешь, такие ребята – пиджаки. Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Михаил Горбачев рассказал о возможности появления нового союзного государства в границах бывшего Советского Союза. Страны бывшего СССР могут образовать новый добровольный союз в старых границах. Таким мнением в интервью агентству ТАСС поделился экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев. Сейчас важна цитата. «В прежних границах и с тем же составом добровольно. Я считаю, что новый союз может быть», — заявил политик, также отметив, что считает невозможным восстановление СССР. «Восстановления Советского Союза нет, а Союза — да», — сказал Горбачев. Ну и кроме того, он рассказал о том, что не снимет с себя долю ответственности за распад СССР. Ну и с нами на связь выходит экономист Игорь Николаев. Игорь Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Алексеевич, ну а что, в вашем понимании, насколько возможно появление некого союза угля и стали, по аналогии с Европейским Союзом, но уже в границах бывшего Советского Союза?
Ну, теоретически возможно, но практически достаточно посмотреть, как мы объединяемся, к примеру, с Белоруссией, да? Но у нас Лукашенко нередко и достаточно справедливо, в общем, отмечает, что это объединение идет очень непросто. Может, союзное государство, а единая валюта, которая давно должна была бы быть в этом союзном государстве, ну и близко этого нет. То есть вот когда оцениваешь то, что, допустим, вот в таком пилотном варианте пытаются реализовать, то скептицизм появляется.
Игорь Алексеевич, но Евросоюз большой. Тоже с 50-х до 90-х шел к своей цели. 40 лет им понадобилось для того, чтобы из Союза угля и стали вырос Европейский Союз.
Ну, нет, если вы хотите о перспективах, что будет через 30-40 лет, через 30-40 лет можно допускать все, что угодно. Мы говорим все-таки об обозримой перспективе.
Хорошо, перспективе тогда тренд интеграционный.
35 лет. Вот на таком промежутке, я думаю, это просто нереально.
Хорошо, но если говорить о неких трендах, направлениях движения, то сейчас скорее выгоден тренд на интеграцию или, наоборот, на дезинтеграцию? Если говорить о бывшем Советском Союзе.
Значит, с разными республиками бывшего Советского Союза будет по-разному, на самом деле. Потому что где-то будет, наверное, более выгодна интеграция. А где-то, если посмотреть, тоже Азербайджан. Я не говорю, что будет для него выгодна дезинтеграция, но когда смотришь структуру страновую внешнеэкономической деятельности Азербайджана, то видишь, что он практически по внешней торговле с Россией мало связан. Он почти ушел уже в экономических таких внешнеторговых связях от России.
Спасибо.
Поэтому
спасибо.
С разными странами будет по-разному.
Спасибо. Это был экономист Игорь Николаев.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ну и громкая история. Бывший психиатр Андрей Бельжо рассказал о диагнозе шизофрения у Зои Космодемьянской. Известный в прошлом психиатр, публицист и ресторатор Андрей Бельжо, рассуждая о мифотворчестве в период Великой Отечественной войны, заявил о том, что Зоя Космодемьянская, когда ее вывели на подиум, это формулировка Андрея Бельжо, и собирались повесить, молчала и хранила партизанскую тайну, потому что впала в кататонический ступор с мутизмом. Это когда человек с трудом двигается, выглядит застывшим и молчит, поясняет Бельжо в статье, опубликованной на сайте The Insider. Экс-психиатр утверждает, что сам читал историю болезни Зои Космодемьянской, которая хранилась в архиве психиатрической больницы имени Кащенко. И Бельжо утверждает, что в этой клинике Зоя не раз лежала до войны, потому что страдала шизофренией. Вот что нам по этому поводу рассказала директор музея Зои Космодемьянской Ольга Полякова.
Вот у нас, как у музея, такой информации, что Зоя находилась на лечении в Кащенко, нет, мы читали эту статью, вот, и, в общем-то, не согласны с этим, да, у Зои, да, по данным, был менингит, и она проходила лечение, но никаких психиатрических заболеваний у нее не было. Поэтому мы, в общем-то, возмущены статьей и вообще такой информацией.
Как вы считаете, может быть, стоит ответственность, чтобы люди несли за такие слова, потому что, по сути, он никак не подтверждает, не приводит каких-то документов?
Да, конечно. Конечно, на наш взгляд, конечно, бы привлекать к ответственности всех людей, которые, как в 90-е годы, пытаются разрушить подвиги и осквернить имена героев, конечно же, хотелось бы, чтобы их привлекали к ответственности или хотя бы требовали с них конкретных каких-то подтверждений их слов, а не голословных вот этих всяких высказываний.
Это была директор музея Зои Космодемьянской Ольга Полякова. Ну и вот комментарий заместителя исполнительного директора по науке, научный директор Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова.
Мне кажется, материал – это полнейший абсурд и издевательство над исторической правдой. Человек, который задумал, по сути дела, провокацию против памяти о героях нашей страны. Мало того, что он фактически обманывает людей, говоря о том, что вот Зоя была, болела шизофренией, все это вранье. Зоя поджигала дома, в которых располагались немцы. Был немецкий штаб и радиостанция. Это доказано. Это человек романтический. Герой, которым должны гордиться сегодняшнее поколение молодых россиян, которые видят вот в прошлом то, что должно стать основой для построения будущего. На самом деле это провокация, реальная провокация против исторической памяти нашей страны. Такие подобного рода гнусности, к сожалению, сегодня нередки, да, и порочат память и панфиловцев, и Гастелло, и Матросова, бьют по самым болевым точкам нашего исторического сознания.
Это был зам исполнительного директора по науке, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. И сейчас с нами на связь выходит врач-психиатр Артем Гилев. Артем Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Важное пояснение от вас должно прозвучать. Вот можно ли согласиться с диагнозом, который ставит Андрей Бельжо?
Ну, так как нету необходимой медицинской документации, а существуют только исторические документы, то затруднительно очень поставить. Это будет уже посмертная экспертиза. Вот. А я документы медицинские ее не видел. И то есть 100% утверждать, было или нет заболевания у человека, нельзя. Но если есть расстройство у человека, это же не лишает того, что он может совершать подвиги, служить где-то в армии.
Артем Андреевич, а сколько вообще в Кащенке или там в психиатрических лечебницах хранятся документы?
иногда бессрочно хранятся. А так, ну, 70 лет. Там говорю, очень часто их просто не уничтожают вообще.
Ну, то есть, теоретически мог видеть Андрей Бельжо, я не знаю, историю болезни Зои Космодемьянской в Кащенке?
Ну, конечно, я видел историю болезни 100-летней давности у пациентов в клиниках и даже старше.
Спасибо. Это был врач-психиатр Артем Гилев. Ну и сам Андрей Бельжо, мы пытались с ним связаться, на звонки наших продюсеров не отвечал, но позднее в социальной сети Facebook опубликовал свое пояснение по поводу статьи «The Insider». И вот финал этой статьи. «Я ясно сказал, что ее подвиг остается подвигом, невзирая на то, что она лежала в Кащенко. А это факт. Для меня, как бывшего психиатра, это еще больше, чем подвиг. Болезнь – это не недостаток человека, но это для тех, кто умеет читать и понимать прочитанное», написал Андрей Бельжо. Новости.